Светлана Забарова. Неидеальная девочка. Конечно, я не была идеальной девочкой. Но и не была совсем плохой девочкой. То есть никчемной, никуда не годной девочкой, про которую родители говорят: «Послал Бог подарочек, некому подарить». Нет, до такого, к счастью, не дошло. Но я была довольно живая, любознательная, в меру упрямая девочка с некоторыми коленцами в поведении. И, может, я бы и не узнала ничего про то, что я не такая уж приятная девочка, если бы со мной рядом не жила девочка идеальная. Во всяком случае, скажу, что никому не посоветую жить рядом с идеальной девочкой, потому что вы надолго вырыете яму своим комплексом, и ваши родители сами дадут вам в руку лопатку. Я училась в первом классе и жила с бабушкой. Мы с бабушкой жили в коммунальной квартире на две семьи. И вот мы с бабушкой занимали одну комнату, метров 12, в которой у нас помещались круглый стол с самоваром, бабушкина кровать с высоким матрасом и белым, всегда застеленным без морщинки покрывалом, еще диван, на котором я спала. Это тоже был такой крепкий диван с деревянной короной и полочкой, на которой, задрав ножку, стояла фарфоровая балеринка, и рядом с балеринкой спал хризопразовый ежик. На самом деле это была такая хризопразовая щетка, похожая на ежа. Ее привез папа из своей очередной экспедиции. А еще этажерка с книгами и маленькая тумбочка, в которой мы хранили всякие припасы, лекарства. Поэтому тумбочка слегка попахивала валерьянкой. А та вторая семья занимала целых две больших комнаты. Моя бабушка всю жизнь проработала в школе, была очень интеллигентная и не любила ссориться с соседями. Вторая семья состояла вначале из одной Наимы Абдулловны Бурнашовой. И у меня вызывало недоумение, как это мы с бабушкой вдвоем вместе с нашими вещами помещались в одной комнате, а Наима Абдулловна одна не могла поместиться в двух больших комнатах – на балконе, еще и в коридоре, в кухне и даже в ванной, куда ее вещи распространились, мешая ходить. Она тоже работала в школе когда-то, а до всего этого и даже до революции их семья была очень значимой в этих краях. Они были людьми знатными и богатыми, вели торговлю и сужали в долг деньгами. В комнатах Наимы Абдулловны было как во дворце. Там стояли высокие резные комоды, в дубовом буфете тускло мерцало серебро. Большой стол на крупных тяжелых ногах был завален вазами с фруктами и восточными сладостями. В комнатах всегда царил полумрак, потому что окна были заставлены горшками с цветами, которые так разрослись, что совсем не пропускали дневной свет. Пахло в этих комнатах тяжело, смесью нафталина, прогорклого масла и еще какой-то пыльно-сладкий приторный запах лез в нос, от которого начинало слегка подташнивать. Две вещи в комнатах Наимы Абдулловны меня потрясали. Это пальма в катке и телевизор. Настоящий, показывающий и говорящий телевизор, который стоял на тумбочке, накрытой кружевной салфеткой. Именно из-за телевизора мы, случалось, ссорились с бабушкой. Потому что Наима Абдулловна иногда приглашала нас посмотреть фильм, а бабушка эти приглашения не любила и старалась отговориться. Но я-то хотела посмотреть фильм и не понимала, почему бабушка такая упрямая и противная. Вообще у меня закрадывалось подозрение, что бабушка не столько телевизор не любит, сколько саму Наиму Абдулловну. Потому что с ней она разговаривала всегда подчеркнуто вежливо. Ну, допустим, я тоже ее не любила. Но это же не повод, чтобы отказать себе в удовольствии посмотреть фильм. Ведь именно у нелюбимой нами Наимы Абдулловны мы с бабушкой все-таки увидели замечательную картину «Подкидыш». Но помимо фильма, что там лукавить, мне еще всегда хотелось поесть засахаренных фруктов и хворост, который Наима Абдулловна регулярно делала на нашей общей кухне. Вначале, конечно, это приготовление хвороста не вызывало у меня желания его пробовать, потому что вся кухня наполнялась горьким чадом перекаливаемого хлопкового масла, и даже открытые настежь окна не спасали нас от этого запаха, от которого першило в горле и слезились глаза. Но потом, когда она вынимала шумовкой из раскаленного масла пузырящиеся, покоричневевшие, замысловатые фигуры из теста и посыпала их сахарной пудрой, сдержать желание съесть такую вкуснейшую вещь было невыносимо трудно. Итак, мы, в общем, довольно мирно жили, пока однажды в квартире не начался настоящий переполох. Это вернулась младшая дочь Наимы Абдулловны, Ида, со своей дочкой Альмирочкой. Ида оказалась высокой, тонкой дамой, с красивым, нежным и страдальческим лицом. С порога, присев на чемоданы, она принялась истерично плакать и ругать какого-то Ахмета, который оказался абсолютно никчемным отцом и мужем, бросил их с Альмирочкой на произвол судьбы, и которого она бы удушила собственными руками. И она такая теперь несчастная и одинокая, да еще с ребенком, которого бросил отец. Я во все глаза смотрела на эту безумную, несчастную, заливающуюся слезами даму и наброшенную родным отцом девочку. Девочка взаправду не походила на брошенную. Это была удивительно красивая девочка. У нее была такая нежная белая кожа, которая прям светилась изнутри мягким розовым светом. У нее были чудные золотисто-рыжие локоны и мягкая круглая шея в пережимчиках. И руки, и ноги этой девочки были тоже мягкие, круглые, с ямочками и легкими, как у младенцев, пережимчиками. Она была одета в цветастое воздушное платье, соломенную шляпку с алой лентой, но шляпка с головы девочки свалилась и висела на шнурочке за спиной. Пока мама рыдала, девочка не проронила ни слезинки, а только терпеливо стояла и ждала, когда с нее снимут сандалии и когда бабушка уведет ее из комнаты. Эта картина потом еще долго стояла перед моими глазами. Но дальше насладиться зрелищем мне не удалось, потому что в этот момент дверь нашей комнаты приоткрылась, и бабушка очень сердито сказала: «Светочка!» Мне пришлось уйти, потому что неприлично быть такой любопытной. Вообще-то, с того момента, как у нас появилась Ида с дочкой, я стала задумываться, а всегда ли хорошо иметь маму? Потому что Ида была какая-то непостижимая мама. Она целыми днями лежала на диване с книгой, ела, спала и страдала. Иногда ей надоедало лежать, и тогда она начинала кричать на Наиму Абдулловну и Альмиру, упрекать их в черствости, в том, что ее никто-никто не понимает. Никто не понимает, какую чудовищную жизнь она вела с этим безумцем, подлецом и негодяем, что у нее нет сил жить, и когда, наконец, ее все оставят в покое? Кто даст ей покой? И так она себя доводила до того, что начинала колотить посуду, горшки с цветами, и однажды даже побросала с балкона вещи, которые ей покупал ненавистный Ахмед. Вообще-то Наима Абдулловна была женщина пышная, с широким задом, пухлыми руками, с ямочками на локтях. И лицо у нее было сытое, важное, гладко выбеленное. Она каждый день умывалась кефиром, а тонкая поседевшая косица была уложена вокруг головы коронкой. Одевалась она всегда многослойно, в юбки, кофты, жакетки, шали, и ходила, слегка пошаркивая, ну так, очень по-хозяйски. Но с приездом Иды она стала прям с каждым днем сморщиваться и худеть. Под глазами у нее пролегли коричневые тени, лицо пожухло, стало сухим. Казалось, что черты его стали ломкими, что можно просто взять и отломить кусочек носа. И даже двигалась она теперь с каким-то старческим шелестом и вздохами. Наима Абдулловна изо всех сил делала вид, что ничего особенного в их жизни не произошло, и все чаще рассказывала на кухне бабушке про своего старшего, удачного сына, который жил в столице и занимал большую должность.
Вы слушали рассказ Светланы Забаровой «Неидеальная девочка». Читала актриса Алла Еминцева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.